генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В нашем городе не так много храмов освящено в честь воздвижения Креста Господня. Один из них в Дашковой Песочне. В день престольного торжества в нем также состоялся чин воздвижения Креста, так как приход считается достаточно большим. Принять участие в праздничном богослужении в Крестовоздвиженский храм пришли многие верующие.
Крестовоздвиженская церковь является частью большого будущего храмового комплекса с главным собором в честь покровителя нашего города, святителя Василия Рязанского. В скором времени здесь появится духовный центр, который будет вести серьезную просветительскую деятельность. Планируется открытие мастерских и столовой для бедных. Уже начала работу воскресная школа для взрослых и детей. Храмовый комплекс возводится усилиями как простых верующих людей-прихожан, так и благодаря трудам учредителей благотворительного фонда имени святителя Василия Рязанского, который ни одно свое заседание не оставляет без внимания к этому храмовому комплексу, в котором очень нуждаются верующие люди, проживающие в одном из самых густонаселенных микрорайонов города. Надо сказать, что сам духовный центр будет средоточием всего, что составляет в наше время полноту церковной жизни. Ну а пока в день престольного торжества в Крестовоздвиженский храм в большом количестве собрались верующие люди, чтобы соборно воспеть долгожданный праздник. Есть замечательная традиция. В день своего престольного торжества духовенство совершает чин воздвижения креста. Это единственное торжество, получившее начало одновременно с самим событием, которому оно посвящено. На первых порах воздвижение креста Господня считалось только местным праздником Иерусалимской церкви. Но очень скоро он распространился по другим церквям, особенно в тех местах, которые владели частью животворящего древа. А таких мест было немало, не исключение и наша страна.
Крест – это для нас не просто орудие казни Христова, да, а это орудие любви. Как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, в храме вы везде и на всем видите кресты. На иконах, на изображениях, на иконостасях, на резьбе, на облачении. То есть везде видите кресты. Как напоминание того, что вы находитесь в храме, не в храме любви. Любви, распятой за нас. Потому что крест – это есть орудие любви. Орудие жертвенности.
В церковном понимании путь христианина – это путь креста и подвига, смирения и аскезы. Когда верующий человек имеет перед собой образ креста, осеняется крестным знаменем, то, во-первых, он напоминает себе, что христианин призван следовать дорогой смирения, с готовностью переносить скорби и потери за исповедание веры. Во-вторых, он укрепляется силой креста, силой Святого Духа для борьбы со злом в самом себе и в мире. И в-третьих, он свидетельствует, что ожидает явления Божьей славы, второго пришествия в себе и в мире.
По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина в продолжение древней традиции принесения чтимых и чудотворных икон угодников Божьих в Успенский кафедральный собор Рязанского Кремля был принесен почитаемый чудотворный образ святителя Николая Чудотворца из Христорождественского храма села Ижеславля Михайловского района. 1830 году после крестного хода с этим образом сотни жителей села исцелились от страшной болезни того времени – холеры. Также было впоследствии явлено множество иных случаев благодатной помощи святителя Николая. Образ будет находиться в Рязани до 10 октября. Ежедневно в Успенском соборе совершаются молебные чтения с акафистом святителю.
Уже в первые дни своего младенчества святитель Николай показал, что он предназначен на особое служение Господу. Он вел строгую подвижническую жизнь, почти все время проводил в чтении Священного Писания, в подвигах поста и молитвы. А его святые мощи и по сей день источают мира, обладающие даром исцеления. Православная Церковь чествует память святителя Николая в декабре и в мае. Кроме этого, еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями. Есть и еще один особенный день, а связан он с Рязанской землей и с дивным образом, который был привезен для поклонения верующим 27 сентября в Успенский кафедральный собор. Известно, что он постоянно хранится в христорождественском храме села Ижеславль и является одним из тех образов, через который Господь явил свою милость людям.
Одно из чудес, которое происходит, оно постоянно, что святитель Николай всегда открывает двери этого храма для того, чтобы любой человек пришел и поклонился, и попросил у святителя Николая все наболевшие, как бы решил все наболевшие вопросы.
В середине 19 века, в 30-х годах, среднюю полосу России захватила страшная эпидемия холеры. Она дошла и до Рязанских земель, не обойдя село Ижеславль. Ежедневно в селе хоронили по несколько человек. Народ решил прибегнуть к усиленной молитве об избавлении от страшной болезни. Люди долго возносили свои покаянные молитвы Господу и святителю Николаю Чудотворцу, чей древний и намоленный образ пребывал в Ижеславле в Христорождественском храме. В церкви была совершена божественная литургия, после чего люди взяли чудотворный образ и прошли с ним по селу. После крестного хода эпидемия отступила.
Именно этот образ, он известен был в исцелениях от всяких там эпидемий, но, как говорят и как сказано в акафисте, что радуйся, Николай, великий чудотворец. Он великий чудотворец, он помогает во всяких нуждах, и в бытовых, и в семейных, и в болезнях, и в здоровье, и во всем. Тем более, что сейчас у нас очень много таких трудных ситуаций вообще у каждого, наверное, в жизни. И в работе, и в здоровье многие вот там жалуются на всякие там депрессии какие-то там, еще какие-то проблемы семейные. Вот я думаю, что помолившись перед Николаем Чудотворцем, попросив его молитв, он помогает до сих пор. Он помогает до сих пор и каждому, кто приходит к нему и просит.
В 1848 году было установлено ежегодное празднование святителю Николаю 28 июня, именно в тот день, когда Господь явил милость и спас людей от страшной эпидемии. Это событие произошло уже более века назад. Однако, несмотря на все потрясения 20 века, люди помнили и хранили этот образ. И сегодня жители нашего города могут прийти и попросить у святителя Николая помощи в благих делах.
29 и 30 сентября в Академии ФСИН России активно шла работа третьей международной научно-практической конференции, которая была посвящена роли духовенства в ресоциализации и социальной адаптации осужденных в местах лишения свободы и после освобождения. В работе форума приняли участие более 400 человек. Это представители Русской Православной Церкви и иных религиозных конфессий, общественных организаций, аппарата Уполномоченного по правам человека, Минюста и ФСИН России, образовательных учреждений и научных организаций.
В условиях развития гражданского общества значительная часть отводится уголовно-исполнительной системе, как одному из важнейших социально-правовых институтов государства. Без четко организованных в рамках закона пенитенциарных органов не в состоянии обойтись ни одна более-менее развитая страна. С момента распада СССР и по настоящее время отношения государства и церкви от года к году укреплялись, что подтверждалось многочисленными соглашениями, заключаемыми на различных уровнях. В частности, в 1999 году сотрудники Министерства юстиции заключили соглашение о сотрудничестве с Русской Православной Церковью, которое послужило фундаментом заключения соглашения с Федеральной службой исполнения наказаний. Важное место в условиях развития системы исполнения наказаний отводится вопросам обеспечения реализации прав верующих в исправительных учреждениях, а также возможности участия религии в повышении эффективности процесса ресоциализации осужденных, необходимостью социальной адаптации. Сотрудники уголовно-исполнительной системы в рамках своих должностных полномочий проводят воспитательную и психологическую работу с осужденными. Однако последние не всегда дружелюбно настроены в отношении должностных лиц, поэтому более полную моральную и духовную поддержку осужденным оказывают представители традиционных конфессий. Таким образом, лица, содержащиеся в исправительных учреждениях, получают возможность беседовать со священнослужителями, рассказывая о своих переживаниях и совершенных ошибках.
Наша встреча организована для того, чтобы с участием представителей духовенства, практических работников и ученых осмыслить и проанализировать проблемы правообеспечения функционирования Института священнослужителей применительно к проводимой реформе уголовно-исполнительной системы и выработать модель правового обеспечения совместной деятельности Русской Православной Церкви, иных традиционных конфессий и Федеральной службы исполнения наказаний. По результатам работы конференции участниками должны быть выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности взаимодействия учреждений органов УИС с традиционными конфессиями. Мы надеемся, что эти материалы будут способствовать повышению эффективности в вопросах взаимодействия Русской Православной Церкви в СИН России.
Важную роль придает конференции не только руководство ФСИН, но и духовенство. По словам гостя форума викария Патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального отдела Московского Патриархата по церковному служению епископа Красногорского Иринарха, работа с осужденными не только способствует их перевоспитанию, но и помогает церкви наметить пути возвращения в общество традиционных национальных ценностей. На протяжении многих веков в России существовала добрая традиция духовного попечения о заключенных, пребывающих в местах лишения свободы. На несколько десятилетий эта традиция заботы об узниках, пребывающих в местах принудительного содержания, безбожное время была прервана. Сегодня институты тюремного духовенства существуют в большинстве стран мира, где имеются специальные структуры, содействующие обеспечению прав и религиозных свобод заключенных в местах лишения свободы. Положительный отечественный и мировой опыт свидетельствует о том, что возрождение института тюремного духовенства способно принести пользу государству и обществу.
Традиционная задача церкви – это содействовать приобщению человека в условиях лишения свободы к христианским духовно-нравственным ценностям и, возрождая в его душе религиозность, помогать осужденному преодолевать в себе склонность к греху и совершению преступлений, а после выхода на свободу находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных социальных связей. Должен сказать, что мировые религии, такие как христианство, ислам, иудаизм, ну и причисляется к этому буддизм, в основе их лежат общечеловеческие нравственные ценности. И если священнослужители, представители духовенства этих мировых религий приступают также к работе с заключенными, как церковь русская православная работает, поставив перед собой эти задачи, в целом примерно так же будут работать и другие представители других мировых религий. Потому что действительно нас объединяет, что в основе лежат общечеловеческие нравственные ценности.
В нашей стране нет центров, помогающих освободившимся заключенным, утратившим социальные связи с гражданским обществом во время заключения, вновь вернуться к нормальной жизни. Заключенный, отбыв срок наказания и выйдя на свободу, начинает ощущать себя вне гражданского общества и нередко снова оказывается в руках криминальных структур. Необходимо помочь заключенному, но обратившемуся к вере в Бога, сохранить в себе социализацию как способность возвращения в гражданское общество, чтобы стать законопослушным гражданином страны.
Все, что связано с созданием реабилитационных центров, это длительный, тяжелый такой процесс, которыми занимаются люди, те, которые очень хотят помочь заключенным, очень хотят сделать так, чтобы они действительно пришли к нормальной, свободной, хорошей жизни. Хотя я видела много реабилитационных центров, где уже даже создаются и семьи, появляются ребятишки, и это, конечно, чрезвычайно радует.
Согласно статистике, около 1200 православных священников посещает учреждения уголовно-исправительной системы на временной, а некоторые и на постоянной основе. В исправительных учреждениях функционирует около 1000 тюремных храмов и молитвенных комнат. Организованы воскресные школы, где проходит религиозное обучение свыше 11 тысяч верующих осужденных. На занятиях изучается закон Божий. Осуществляется показ видеофильмов на библейские темы, проводятся концерты духовной музыки. В нашем городе эта работа ведется также на достойном уровне.
И я думаю, что, слава Богу, что пусть что в каждой колонии, не знаю, как в других местах, а в Рязани у нас целых 6 храмов, 2 молитвенных комнаты, 19 священнослужителей трудятся, духовно окормляя тех людей, которые попали в беду, и стараются их духовно поддержать и направить на путь исправления. И я, наверное, выскажу такое мнение, что было бы очень хорошо, если бы в каждой в руководстве и в больших колониях был постоянный священник, который был бы помощником начальника колонии, начальником управления, возможно, также и помощник Александра Александровича, который духовно поддерживал бы и укреплял бы будущих руководителей, которые будут воспитателей, и оказывал данные, я имею в виду, для вас, для тех, кто учится, подготовку к вашему нелегкому труду с людьми, которые находятся в заключении, находятся на исправлении, в исправительных учреждениях. Это было бы, наверное, очень позитивно.
Задача церкви – помогать заключенному сохранить в себе или обрести заново способность возвращения в гражданское общество после выхода на свободу и через возрождение религиозности помогать ему после выхода на свободу находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления среди гражданского общества утраченных им за решеткой социальных связей. Этот сложный и очень нелегкий труд необходимо планировать на много лет вперед, в качестве главнейшего направления церковного тюремного служения, чтобы иметь положительные результаты в предстоящем будущем.
Исправление заключенных или сохранение их личности, как это навязано нам с Западом. Все-таки же традиционный путь российской действительности, включая и церковь дореволюционную, все-таки же мы... И церковь смотрела, и она через культуру и вообще просто воздействие на развитие государственности российской, она все-таки же воздействовала, внушала религиозно-нравственное отношение заключенных в плане их, может быть, не перевоспитания, но исправления. По крайней мере, призывать к исправлению, потому что церковь насильно ничего, так сказать, не предлагает, она предлагает, обращается к сердцу человека. И здесь именно религиозность в том состоит, что там не нужно потом человека ни награждать, ни наказывать, ничего, так сказать. Просто мы обращаемся, и сам человек свободен принять это или отвергнуть.
Конференция стала хорошей дискуссионной площадкой для обсуждения проблем взаимодействия государства в лице ФСИН России и религиозных организаций традиционных конфессий. По словам священноначалия, греховные привычки – укорененные в сердцах узников, длительное общение в криминальной среде и тяжкие преступления подчас усиливают власть зла над людьми и являются показателем общего духовного нездоровья общества. Вот почему попечение о заключенных не может быть возложено только на представителей особых государственных служб. Никакие психологические технологии и социальные программы по возвращению заключенных в общество не могут дать желаемого результата без покаяния, осознания и принятия самими заключенными в качестве руководства в жизни, евангельской нравственности и заповедей Божьих, на которых зиждутся законы, положенные в основание человеческого бытия.
30 сентября Православная Церковь вспоминала святых великомучениц Веру, Надежду, Любовь и Матерь их Софию, которые пострадали за Христа в 137 году. Эти имена уже много столетий одни из самых популярных в России. Многие женщины, носящие их в день своих небесных покровительниц, стараются попасть в храмы, чтобы почтить память святых. Так сложилось, что, к сожалению, в нашем городе нет храмов в их честь. Однако в Пронской, Спасо-Преображенской мужской обители возрождается двухпрестольный храм трех святителей и великомучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Пережив гонение на православие, сегодня он восстанавливается, и для верующих День памяти великомучениц вновь в обители отмечается с особой торжественностью, как престольный праздник. Почтить память святых и возглавить в этот день божественную литургию в монастырь прибыл митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. За многие десятилетия в некогда поруганном храме вновь совершалось архиерейское богослужение.
Обитель известна еще с 17 века. До революции именовалась заштатной Пронской Спасской общежительной пустынью. Расположена на окраине районного поселка Пронск на левом возвышенном берегу реки Прони. К началу 20 века здесь значилось три церкви, каменные кельи для настоятеля, братья, каменные ограды вокруг всего монастыря. Здесь хранилась известная на всей Рязанской земле икона Божьей Матери Споручницы Грешных, ставшая чудотворной. В суровые годы гонений на церковь в 1919 году обитель была закрыта. Милостью Божией и по благословению правящего архиерея Рязанской епархии в 2011 году началось возрождение этой древней Пронской святыни. Сейчас идет активная реставрация главного Трехсвятительского собора, где восстанавливается в былом великолепии и второй предел в честь великомучениц Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии. В день их памяти праздничную литургию в храме возглавил глава Рязанской митрополии, владыка Вениамин.
Сегодня мне действительно очень приятно быть в этой обители. Я был, это не первый мой приезд сюда, но сегодня я совершил первую божественную литургию. В прошлый раз, когда я приезжал, этот храм был полуразрушен. И, наверное, не только я, а многие считали, что не скоро придет время, когда этот величественный, прекрасный храм, который является украшением не только для обители, а для всего города Пронска, будет так скоро восстановлен, будет прекрасный иконостас и уже начало росписи очень хороших художников и стенописцев, которые расписывают для нашего духовного назидания лики святых угодников.
Кроме Трехсвятительского собора, идет активная реставрация настоятельского корпуса с гостиничными номерами и домовой церкви, которая, если благословит правящий архиерей, будет освящена в честь святого Антония Великого, покровителя монашества. Кстати, в обители хранится частица его святых мощей. Возрождается и архиерейский дом. Но стены – это одно. Немаловажно – возрождение полноценной монашеской жизни и возрождение веры в сердцах людей.
Почти 100 лет здесь не совершалось архиерейского богослужения. Сегодня открыта новая эра, новая веха благодатной жизни нашей земли и этой смиренной обители под вашим амофором возрождающейся. Дорогой владыка, здесь присутствует директор традиционный, славный нашей железского производства. И к этому дню с вашим вензелем этот чудный сосуд позолоченный вот изготовлен с тем, чтобы не оскудевает как любовь и молитва наша о вас, благодарность о вашем служении Церкви Рязанской. И этот сосуд всегда полный цветами, как образом нашей любви, всегда был бы перед вашими очами, и вы бы о нас непрестанно молились. Спаси Христос, дорогой Владыка.
Что ж хотелось пожелать отцу игумену Луке? Вот этот день празднования святых мучениц веры, надежды, любви. Ну, во-первых, чтобы было много братьев, чтобы было много духовенства, чтобы люди сюда приходили так, как приходили сюда до 17-го года, толпами. И люди получали здесь духовную поддержку, духовное укрепление, назидание, видя достойное житие монашествующих, видя желания, которые братья испытывают к спасению своих душ, и видя это рвение, духовное горение, люди назидались и повторяли, и сами получали спасение.
30 сентября в обители особенно было многолюдно, ведь здесь, впервые после лихолетий, в главном соборе совершается архиерейское богослужение в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На протяжении многих лет со второго века верующие чтят с особой любовью этих жен. Не зря им посвящали храмы и в младенчестве нарекали их имена своим детям. Вера, надежда и любовь, понесшие свой особый подвиг, родились в Италии. Их овдовевшая мать, святая София, жила благочестивой жизнью истинной христианки, воспитывая своих детей в любви к Богу. Девочки носили имена главных христианских добродетелей и росли в послушании у своей мудрой матери. Святая семья не скрывала своей веры и бесстрашно исповедовала имя Иисуса Христа. Об этом донесли императору Адриану, который повелел привести Софию и ее дочерей в Рим. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали свою веру во Христа.
Вера, надежда, любовь, и любовь из них больше. Именно любовь ко Христу позволила святым отроковицам, претерпев все мучения, зайти на небо и водвориться во Царстве Христовом. Именно любовь ко Христу соделала их Матерь никакой заботливой наседкой, заботящейся лишь о своем домашнем тихом благе, росте и замужестве своих дочерей, но сама духом возрадовалась, хоть и сокрушалась сердцем о их мученичестве за Христа, и сама более их пострадала, являясь свидетельницей их страданий. Таким образом, София, премудрость, венчает все прочие добродетели.
Эти святые действительно заслужили такое широкое почитание. Не испугавшись страшной казни, они показали, какой истинной любовью они обладали к Богу. Много веков для всего православного мира эта история является символом истинной веры. Пример духовной стойкости и неподдельного мужества этой христианской семьи и по сей день восхищает и воодушевляет людей. В своих молитвах они обращаются к святым великомученицам, просят о мире и согласии между детьми и их родителями, о сохранении умов неокрепших подростков от соблазнов современного мира. К духовным добродетелям, в честь которых были названы святые мученицы, должен стремиться каждый христианин. Эти слова глубоко символичны для души каждого русского человека и по тому значению, которое заложено в каждом из этих имен – вера, надежда, любовь и мудрость София. И по слову святых отцов, жизнь человека преобразится, если он будет следовать этим важнейшим христианским добродетелям. А находятся они всегда во взаимной связи, как кольца одной цепи. Если человек теряет веру, тщетна надежда, угасает любовь, но, обретая любовь, он, несомненно, найдет и веру, и надежду.
На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Метрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго.